Глава 21. Еще закрывая дверь, я заметил на столе два письма, которые поначалу принял за приглашение от знакомых, кого-нибудь из моих учеников. Такие знаки внимания я порой получал, но поскольку не имел друзей, о корреспонденции другого рода и не мечтал. С тех пор, как я прибыл в Брюссель, мне не случалось с нетерпением ждать почтальона. Я небрежно придвинул к себе письма, равнодушно и неторопливо оглядел их, и уже хотел было взломать печати, как вдруг мой взгляд и моя рука остановились. Увиденное взбудоражило меня, словно я обнаружил красочную картинку там, где ожидал увидеть чистый лист бумаги. На одном письме была английская марка, на другом — адрес, надписанный явно женским, изящным и четким почерком. Второе я распечатал сразу. «Месье, я узнала, что вы сделали на следующее утро после вашего визита. Можете не сомневаться, пыль с фарфора я смахиваю каждый день. А поскольку ко мне уже целую неделю никто не заглядывал, вдобавок колдовские деньги в Брюсселе не в ходу, без лишних слов ясно, кто оставил 20 франков на каминной полке. Мне показалось, я услышала, как вы поставили на место вазочку, пока я искала вашу перчатку под столом. Помню, я еще удивилась». Неужели вы решили, будто перчатка могла туда попасть? Так вот, месье, это не мои деньги. И себе я их не оставлю. Я не приложила их к этому письму только потому, что они могли затеряться. Вдобавок, письмо стало бы тяжелее, но я обязуюсь отдать эти деньги вам при первой же встрече. И даже не вздумайте отказаться от них. Во-первых, вы наверняка понимаете, что долги надо возвращать, что приятно не оставаться должными никому, ничем. А во-вторых, теперь я вполне могу позволить себе вернуть эти деньги, так как у меня появилась работа. По этой последней причине я и пишу вам. Приятно сообщать хорошие новости, а мне, кроме своего учителя, не с кем поделиться ими. Неделю назад месье за мной прислала миссис Уортон, англичанка. Ее старшая дочь выходит замуж, и кто-то из богатых родственников преподнес ей фату и платье из дорогого старинного кружева. Если верить его хозяйке, этот наряд стоит так же дорого, как драгоценные камни. Но ему требовалась починка, которую поручили мне. Работать пришлось в доме у заказчиц, потом им понадобилось закончить несколько вышивок, так что дело набралось на целую неделю. Пока я работала, мисс Уортон часто заходила ко мне, и миссис Уортон тоже заглядывала. С ними я беседовала по-английски. Они стали расспрашивать, как я научилась так хорошо говорить на этом языке. Потом, что я еще знаю, какие книги прочла, вскоре они уже смотрели на меня как на диковину, несомненно считая на редкость образованной для девушки, занимающейся починкой кружев. Однажды миссис Уортон привела ко мне какую-то даму из Парижа, видимо, чтобы проверить мои познания во французском. Вероятно, предстоящая свадьба настроила мать и дочь на добродушный лад и вызвала желание сыпать благодеяниями налево и направо. Вдобавок, обе доброжелательны по натуре. В итоге они сочли мое желание заниматься чем-нибудь посерьезнее починки кружев вполне законным. Однажды усадили меня в экипаж и отвезли к миссис Д., директрисе первой в Брюсселе английской школы. Оказалось, ей как раз нужна француженка, которая вела бы уроки географии, истории, грамматики и словесности на французском языке. Миссис Уортон дала мне прекрасные рекомендации, и поскольку две ее младших дочери учатся в этой школе, это покровительство обеспечило мне место учительницы в ней. Мне предстоит вести 6 часов занятий ежедневно. К счастью, проживать при школе не требуется, было бы очень жаль расставаться с прежним домом. А миссис Д. платить мне за это 1200 франков в год. Как видите, месье, теперь я богата. О таком богатстве я и не мечтала. Я благодарна судьбе за этот поворот, тем более, что от постоянной работы с тонким кружевом у меня уже начинает портиться зрение. Я устала засиживаться шитьем за полночь и не иметь возможности ни читать, ни учиться. Я уже начинала бояться, что заболею и не смогу себя обеспечивать. Но теперь этот страх отчасти рассеялся. И сказать по правде, месье, я так благодарна Богу за утешение, что мне просто необходимо поделиться своей радостью с тем, кто настолько добросердечен, что даже чужая удача радует его. Как видите, я не устояла перед соблазном написать вам, убедив саму себя, что это мне в радость, а вам мое письмо не доставит неприятностей, разве что слегка утомит. Прошу, не сердитесь на многословие и незамысловатость выражений, преданной вам ученицы. Ф. Э. Анри. Прочитав это письмо, я несколько минут обдумывал его содержание. Потом напишу, какие чувства я при этом испытывал. После чего взялся за первое. Оно было написано незнакомым почерком, мелким и довольно аккуратным, не мужским, но и не женским. Печать украшала оттиск герба, из которого я сделал только один вывод, что это не герб Сикомов, значит, письмо прислал не кто-нибудь из моих почти забытых и наверняка забывших меня родственников-аристократов. Тогда кто же? Я вскрыл письмо и прочел. «Ничуть не сомневаюсь, что вы недурно устроились в тучной Фландрии, вероятно, питаясь от щедрот ее жирной земли, что вы восседаете этаким черноволосым, смуглым и носатым израильтянином у сосудов египетских или же отщепенцем с сыном Левиным возле медных котлов святилища, то и дело погружая в них освященную острогу и вылавливая из моря похлебки самую жирную грудь потрясания и самое мясистое плечо возношения». Я точно знаю это, потому что никто в Англии не получает от вас писем. Неблагодарный вы пес. Мои превосходные рекомендации обеспечили вам место, где вы теперь катаетесь как сыр в масле, и в ответ ни слова благодарности или признательности. Ну, я уже собираюсь проведать вас, и слегка обременив свои прокисшие аристократические мозги, вы наверняка сообразите, какого рода взбучку, уже уложенную в саквояж, я везу вам, чтобы преподнести сразу по прибытии. «Кстати, о ваших делах я осведомлен. В последнем письме Браун подтвердил, что вы, говорят, намерены сделать выгодную партию с пухленькой бельгийской директрисой, некой мадемуазель Зенобией, или как ее там. Нельзя ли мне взглянуть на нее по приезде? Имейте в виду, если она придется мне по вкусу, или если она соответствует моим представлениям о выгоде, я отниму у вас добычу, вырву из пасти и торжествующе унесу». Но коротышек я не люблю, а Браун пишет, что она коренаста и невысокоростом. Стало быть, больше подходит для сухопарого, вечно голодного с виду типа вроде вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который... Не хочу богохульствовать, поэтому продолжу своими словами. Я прибуду. Искренне ваш. Хансден, Йорк Хансден. Хмыкнув, я отложил письмо, но не переставал разглядывать мелкий аккуратный почерк, ничуть не похожий на почерк меркантильного человека или же любого другого, за исключением самого Хансдена. Говорят, каков характер, таков и почерк. А есть ли между ними сходство в этом примере? Я вспомнил своеобразное лицо автора письма и некоторые черты, присущие его натуре, о существовании которых я скорее догадывался, чем знал их, и, наконец, ответил «да». Сходство огромное. Так значит, Хансден приезжает в Брюссель, когда неизвестно, но рассчитывает застать меня на вершине процветания, готовым вступить в брак, поселиться в семейном гнездышке, расположиться под теплым бочком упитанной супруги. Хотел бы я доставить ему удовольствие, помочь убедиться, что нарисованная им картина верна, думал я. Но что он скажет, когда вместо пары сытеньких голубков, воркующих и целующихся в окружении роз, найдет тощего баклана, одинокого, бесприютного, притулившегося на голой скале нищеты. Ну и черт с ним. Пусть приезжает, пусть посмеется контрасту между вымыслом и действительностью. Да будь он хоть сам сатана, а не человек, я не удосужусь прятаться или сглаживать его сарказм вымученными улыбками и приветливыми словами. Затем я вернулся ко второму письму, отзвук которого в душе не смог бы заглушить, даже заткнув пальцами уши. Он нарастал внутри, и хотя начало его мелодии звучало изысканно, завершалось оно как стон. Меня переполняло счастье от того, что Фрэнсис избавилась от гнета нужды и проклятия непосильного труда, а также от того, что, едва узнав о будущем достатке, она поспешила поделиться радостью со мной. Все это отвечало желаниям моего сердца. Стало быть, два следствия из этого письма оказались сладкими, словно два глотка нектара, но третий глоток отдавал уксусом и желчью. Два непритязательных человека, вполне могут прожить в Брюсселе, располагая доходом, которого в Лондоне едва хватит на приличное существование одному. И вовсе не потому, что удовлетворение насущных нужд в Лондоне обходится гораздо дороже, а в Брюсселе ниже налоги. Сумасбродством англичане превосходят все народы мира, впадают в рабскую зависимость от привычек. Мнение, стремление создать определенную видимость чаще, чем итальянцы, становятся рабами злокозненного духовенства. Французы – тщеславие, русские – своего царя, а немцы – темного пива. Мне довелось прочувствовать здравый смысл в устройстве уютного бельгийского дома, который посрамил бы изысканность, богатство, роскошь, неестественную утонченность сотни особняков английской аристократии. В Бельгии можно экономить, при условии, что вы способны зарабатывать деньги. В Англии это немыслимо. Там хвостовство за месяц успевает растранжирить столько, сколько усердие не заработает и за год. Еще прискорбнее то, что все классы в этой богатой и в то же время нищенствующей стране слепо и рабски следуют моде. Этому предмету я мог бы посвятить главу другую, но воздержусь. По крайней мере, пока. Если бы я и впредь зарабатывал 60 фунтов в год, теперь, когда Фрэнсис обещали 50 фунтов, то сегодня же вечером я отправился бы к ней и произнес слова, которые был вынужден держать в душе, изнывающие в лихорадке. Нашего объединенного дохода хватило бы обоим, тем более, что мы жили бы в стране, где бережливость не путают с мелочностью, а скромность в одежде, пище и обстановке не считают вульгарностью. Но наставнику без места, не имеющему ни средств, ни связей, об этом не стоило и думать. Любви не должно быть места в его сердце. Слово «брак» недопустимо на его устах. Только теперь я по-настоящему понял, что значит быть бедным. Теперь жертва, которую я принес, отказавшись от места, предстала передо мной в ином виде, превратилась из правильного, справедливого, похвального поступка в легкомысленный, опрометчивый шаг. Я принялся ходить по комнате кругами, подгоняемый язвительными упреками, и у окна меня встречало самобичевание, а у стены — самоуничижение. А потом вдруг заговорило сознание. «Прочь!» «Глупые мучители!» — воскликнуло оно. «Он исполнил свой долг. Так не травите его мыслями о том, что все могло сложиться иначе. Он отказался от неопределенных, сиюминутных благ, дабы избежать неустранимого и явного зла. Он поступил верно. Пусть теперь поразмыслит, а когда уляжется пыль, которую вы подняли, когда утихнет ваш шум, он найдет свой путь». Я сел, уронил голову на руки, задумался и думал час... Два, но все напрасно. Самому себе я казался похожим на запертого в подземелье пленника, который всматривается в полную темноту, окруженный каменными стенами в ярд толщиной и громадой здания над головой, и ждет, что вот-вот свет пробьется через гранит и цемент, прочный как камень. Даже в самой плотной кладке остаются или могут появиться трещины, и одна из них, наконец, нашлась в моей темнице. Я увидел, или мне показалось, что увидел, бледный, холодный, еле заметный, но все-таки лучик, указывающий тот самый путь, который пообещало мне сознание. После двух или трех часов изнурительных поисков я выкопал из глубин памяти обрывочные воспоминания об одном случае, и теперь, сложив эти фрагменты, надеялся обрести удачную возможность и воспользоваться ею. Вкратце опишу эти воспоминания. Месяца три назад месье Пеле решил в честь своих именин побаловать учеников, устроить им увеселительную поездку в одно из мест отдыха публики на окраине Брюсселя. Что это за место, я уже не помню, но там было несколько прудов, которые называли «этон», и на одном из них, размерами превосходящим остальные, приезжие обычно развлекались катанием на лодках. До отвала наевшись гофр и выпив несколько бутылок лувинского пива в тенистом саду, предназначенном для таких пирушек, наши подопечные принялись упрашивать директора, чтобы он разрешил им покататься по прудам. Шестеро самых старших получили разрешение, а мне поручили присматривать за ними. Среди этих шестерых был и некий Жан-Батист Ванденгутен, самый тучный из молодых фламандцев в школе и вдобавок рослый, к 16 годам достигший внушительных размеров, свойственных его соотечественникам. Так вышло, что Жан первым шагнул в лодку, оступился, наклонился над бортом, а лодка под его тяжестью опрокинулась. Ванденгутен камнем ушел на дно, всплыл, снова скрылся под водой. Я мгновенно сбросил сюртук и жилет, не зря же я рос в Итоне и 10 лет подряд катался на лодке и плавал. Для меня прыжок в воду за утопающим был естественным и несложным поступком. Мальчишки и лодочники завопили, уверенные, что теперь утопленников будет не один, а два. Но когда Жан всплыл в третий раз, я поймал его за ногу и за воротник, и уже через 3 минуты мы с ним благополучно выбрались на берег. Честное слово, моя заслуга была совсем невелика, так как я ничем не рисковал и даже не простудился, хотя промок. Когда месье и мадам Ванденгутен, у которых не было других детей, кроме Жана Батиста, узнали о случившемся, они, похоже, решили, что я проявил удивительную храбрость и самоотверженность, достойные самых щедрых наград. В особенности мадам была уверена, что я, видно, полюбил их сыночка, если решился ради спасения его жизни подвергнуть опасности свою. Месье, с виду порядочный, хоть и флегматичный, был немногословен, но не выпускал меня из комнаты, пока я не пообещал в случае необходимости обратиться к нему, дать ему шанс выполнить обязательства, которые, по его уверению, налагал на него мой поступок. Эти слова и стали моим лучиком света. В них я усматривал единственный выход, хотя свет был холодным, не радовал меня, и я предпочел бы обойтись без этого выхода. На самом деле я не имел права на протекцию месье Ванденгутена. У меня не было оснований обращаться к нему, но приходилось в силу необходимости. Я лишился работы, но нуждался в ней и рассчитывал ускорить поиски с помощью его рекомендаций. Я знал, что мог бы попросить и получить их, но в то же время не мог, так как эта просьба стала бы ударом по моему самолюбию и противоречила моим привычкам. Вдобавок выглядело бы как проявление праздности, потакания своим капризам и разборчивости. Лучше раскаиваться, упустив такую возможность, чем всю жизнь пилить себя, воспользовавшись ею. Тем же вечером я сходил к месье Ванденгутену, но оказалось, что я напрасно сгибал лук и выбирал стрелы. Тетива лопнула. Я позвонил в огромную дверь красивого вместительного дома в богатом районе, мне открыл слуга. Спросив месье Ванденгутена, я узнал, что его нет в городе, что он с семьей уехал в Остенде, и неизвестно, когда вернется. Оставив визитку, я ушел.